Глава 5. Эпиграф. 14 июля 1942 года. В течение 14 июля наши войска вели ожесточенные бои против группировки противника, прорвавшейся в районе Воронежа. От Советского информбюро. Фашистские бомбардировщики прилетели вечером. 6 юнкерсов. 2 стали охотиться за паромом, кружа над ним, как коршуны над цыплятником. 4 бомбили скопившуюся у берега технику и не успевших убежать в укрытие людей. Зенитные орудия и пулеметы вели ответный интенсивный огонь. Вечернее синее небо стало от снарядов серым. Но бомбардировщики не улетали, делали заход за заходом, словно снаряды отскакивали от них, как горох от стены, не причиняя им никакого вреда. Рита сидела в окопе рядом с Завидовым, когда раздалась команда «Воздух». Он снова появился у машины и привел ее сюда, и почти не обращала внимания ни на рвущиеся совсем недалеко бомбы, ни на возникающие то там, то здесь пожары, ни на бомбардировщиков, круживших над ними и обстреливающих людей из пулеметов. Все это как бы отодвинулось на второй план. На первом плане был лейтенант Завидов со своей внимательностью, деликатной заботливостью, и мысль, искренен он или нет, вытеснила все остальное. Его предупредительность, ласковые взгляды больших чистых глаз, помимо ее воли, распахивали настежь душу, и сердце ее, совсем недавно казавшееся окаменевшим, вдруг ожило, затрепетало, как ей хотелось, чтобы все, что говорил Завидов, было правдой. Но разум подсказывал: не верь ему, он не может, не имеет права любить тебя. Даже если отец твой освобожден, в чем она тоже сомневалась, лейтенант вряд ли рискнет связать свою судьбу с дочерью судимого. Разве мало девушек не менее красивых, чем она? Петровский полетел с братом не случайно, а Завидову, по всей вероятности, поручил что-то выяснить у нее. Бомба ухнула рядом с окопом, в котором они находились. То ли взрывная волна, то ли инстинкт самосохранения швырнул Риту на дно траншеи, и она тут же почувствовала руки Завидова, бережно подхватившие ее, его грудь, прикрывшую сверху, откуда сыпались комья земли, доверчиво прижалась к нему, сердце не повиновалось разуму. Сколько так просидела, чувствуя гулкое и частое биение его сердца, она понятия не имела. Все, кроме него, даже время утратило значение. Лишь когда в окопе громко захохотали и Завидов отпустил ее, до нее дошел смысл сказанного кем-то. А лейтенант неплохо устроился. Жаль, самолеты рано улетели. Бомбежка действительно прекратилась. Замолкли пушки и пулеметы. Рита тоже хотела встать, но Завидов задержал ее. «Не торопитесь, бомбежка на этом не кончится. Сидите здесь. До утра все равно мы никуда не тронемся. Я приду к вам». Всю ночь просидела она в окопе, поджидая его. Бомбардировщики больше не прилетали, но шум, гвалт, рев танков, автомашин не утихали, и Рита не могла уснуть, лишь забывалась иногда поверхностной, беспокойной дремотой, от которой голова тяжелела и нервы не расслаблялись. Завидов пришел в окоп на рассвете, усталый, пропахший дымом. Девушки-телефонистки, они ночевали рядом с Ритой, потеснились, уступая ему место рядом с ней. Лейтенант принес плащ-палатку, набросил Рите на плечи, к утру похолодало, и молча опустился рядом. Его появление развеяло остатки дремоты и прежний вопрос, что он хочет узнать у нее, навязчиво завертелся в голове. Она ждала, когда он продолжит начатый разговор, и боялась, что даже по намекам девушки могут разгадать ее семейную тайну, которую она даже во сне хранила от них. Отец и брат часто снились ей. Да, время и место для разговора самые неподходящие, а днем снова начнется катавасия. Попытка пробиться к парому, бомбежки, стрельбы, прятание в окопы, и кто знает, удастся ли еще встретиться с ним. Надо поговорить, обиняками, намеками выяснить, что ему известно о брате и с каким намерением полетел с ним Петровский. Завидов сидел, откинув голову к стенке окопа, и то ли дремал, то ли, как и она, о чем-то думал. «Как там наши?» — спросила она. «Не сильно пострадали?» Он открыл глаза, непонимающе посмотрел на нее, спал. И она пожалела, что разбудила его. Он весь день и всю ночь не сомкнул глаз, оберегал их от диверсантов и шпионов, которые могли натворить черти что. Потом ободряюще улыбнулся: «Спи, все хорошо». И моментально уснул. «Поговорю позже, когда проснется», — успокоила она себя. «Приглашу к нашей машине и по пути поговорим». Небо на востоке заолело, и на берегу несколько поутихло. Лишь у самого парома, где не прекращалась борьба за внеочередную переправу, слышалась перебранка, крепкие мужские словечки. У Риты от неудобного полусидячего положения затекли ноги, и она потихоньку, чтобы не потревожить Завидова и девушек, распрямилась и вылезла из окопа. Вокруг у машин, у орудий виднелись составленные в козлы винтовки, а около них прямо на земле лежали бойцы, иные подстелив шинель или положив скатку под голову. На небе, как и накануне, ни облачко, и ветер не шелохнул. Вчерашняя гарь троптила и пороха все еще не улетучилась, и драла горло, ела глаза. Рита, обходя бивуаки, направилась к реке. Может, холодная вода освежит ее, снимет тяжесть с головы. Она выбрала спуск поположе, подошла к воде и, расстегнув ворот гимнастерки, стала умываться. Вода действительно взбодрила ее, смыла и унесла усталость. А всплеснувшаяся невдалеке рыба, резвившаяся, несмотря ни на что, на какой-то миг заставила забыть о войне, об опасности, о муках и переживаниях. Вспомнилось, как однажды с братом во время летних каникул они ловили в хабле маленьких рыбешек. В узенькой перешагнуть можно. Протоки сделали за пруду и водили по дну решетом, вычерпывая комсу плотвичек. С каким аппетитом и наслаждением уплетал этих рыбешек кот Васька. Он потом не раз порывался составить им компанию, но Шурик отгонял его. Как это было давно и как прекрасно! Она отдала бы всю свою оставшуюся жизнь, если бы вернуть безмятежное, безгорестное детство. Холодная вода, свежее утро окончательно разогнали сонливость. Ей захотелось есть. Вчера вечером из-за бомбежки ужинать она не пошла. В машине в вещмешке у нее лежал трехдневный сухой паек, сухари, консервы, сахар. Можно пойти позавтракать, но это несколько позже. А пока она попьет холодной речной водички. Рита наклонилась и в речной, не очень-то ровной глади увидела свое отражение. Она забыла, когда смотрелась в зеркало, и потому удивилась. Громадные карие глазища утопают в темных овалах. Нос и подбородок заострились, шея вытянулась, как у гусыни. То ли неровная гладь искажает лицо, то ли в самом деле она так похудела. Вот только волосы понравились. Короткая прическа идет ей, оттеняет чистую загорелую кожу, подчеркивает чуть продолговатый овал лица. Нет, хоть и худая она, но ничего, симпатичная, даже красивая. Нос капельку вздернут, как и подобает гордой, недоступной девушке, брови тонкие, полудугами, почти сросшиеся у переносицы. Бабушка говорила, что дружно будет жить с мужем. Будет ли? Подбородок хоть и заострился, но с ямочкой, как у Шурика. И вообще она очень похожа на брата. Это обрадовало ее и напугало. Петровские Завидов тоже могли обнаружить сходство. Как же она раньше не заметила этого? Хотя нет, у Шурика и нос не такой, прямой и длиннее, и лоб шире. Вот только рот и подбородок, рисунок губ. Может, потому Завидов и закружил вокруг нее? Я постараюсь быть рядом и делить с вами трудности. Так сказать мог только любящий человек. И на душе у нее сразу полегчало, потеплело и посветлело. Она еще немного поплескалась в прохладной освежающей водице и направилась к окопу, где спали Завидов и подруги. Из-за горизонта уже вылезло красное, будто громадный раскаленный шар солнце, предвещая знойный день, и берег ожил, зашевелился. Заурчали моторы, засуетились, забегали бойцы. Еще издали Рита увидела сержанта, который накануне увел Завидова. Он тоже шел к окопу, где оперуполномоченный облюбовал для девушек приют. Только шел он не так, как она, с прохладцей, а торопливо, решительно. Нетрудно было догадаться, за лейтенантом. Завидов поднял голову из окопа. Видно, заслышав шаги, он спал с поразительной чуткостью и, опершись о бруствер, легко выпрыгнул наружу. «Товарищ лейтенант, прилетел замкомдив подполковник Лебедь, вас требует», — Козырнов доложил сержант. Завидов застегнул ворот гимнастерки, расправил под ремнем спереди складки, посмотрел в окоп. Не найдя там Риты, обернулся, их взгляды встретились. Она прочитала в его глазах сожаление. Он поднял руку, приветствуя ее, и попросил: «Захватите потом плащ-палатку», и быстро зашагал к колонне. Рита проводила его взглядом, постояла немного и, забрав плащ-палатку, неторопливо побрела к своей машине. Их колонна стояла на прежнем месте. Недалеко от машины, на которой ехала Рита, высокий рыжий подполковник расспрашивал о чем-то Завидова и начальника колонны капитана Терещенко. Затем Терещенко отдал какое-то распоряжение сержанту, и минуты через три к командирам подошли 10 бойцов с автоматами. Терещенко построил их в колонну по два и повел за подполковником в сторону парома. Минут через 15 Рита поняла, зачем капитан и подполковник увели бойцов. Перед колонной БАО дорога была расчищена, и машины одна за другой двинулись к переправе. У причала возвышалась массивная фигура подполковника Лебедя. Он зычным голосом подавал команды через мегафон, и, к удивлению многих, его команды четко выполнялись. Полки, батальоны, роты выстроились в отдельные колонны. На паром грузились лишь орудия. Некоторые из них, опять же, по команде Лебедя, занимали позиции на правом и левом берегах для усиления прикрытия от нападения с воздуха. Майор, руководивший переправой вчера и не сумевший навести порядок, стоял невдалеке, безучастный, обиженный. Но вскоре, видно, здравый смысл взял верх, и майор, подойдя к подполковнику, стал подсказывать, где и кто еще нарушает порядок. Лебедь удовлетворенно кивал и тут же зычно командовал в мегафон. Если не помогало и это, к нарушителям порядка отправлялся капитан Терещенко в сопровождении 2 автоматчиков. Как только завершилась переправа артиллерии, Лебедь энергично махнул танкисту, стоявшему на подножке бензовоза. Тот юркнул в кабину, и колонна, состоявшая из бензомаслозаправщиков, спустилась к настилу, с которого шла погрузка на паром. А за ними придвинулись и стали на очередь машины БАО. Справа из толпы собравшихся бойцов и командиров раздались было возмущенные голоса, но усиленный мегафоном бас лебедя оборвал их. «Данной мне властью предупреждаю, тот, кто попытается взять нахрапом, будет вносить дезорганизацию, переправиться в последнюю очередь, если я не сочту нужным применить более строгие меры». Гвалт затих. На паром въехали очередные бензовозы, и он отчалил, поднимая мутные буруны. Рита стояла в кузове, притиснутая к кабине. В машину набилось столько бойцов, что трудно было дышать. Все стремились побыстрее попасть на левый берег, подальше от опасности. Вот-вот снова пожалуют бомбардировщики. К счастью, немецкая авиация пока не появлялась. То ли считала дело сделанным, то ли у нее были другие, более важные задачи. Батальон аэродромного обслуживания закончил переправу в полдень. Когда последний грузовик въехал на паром, лебедь приказал майору: «Командуйте, мне отлучиться надо!» «Да нет уж!» — заупрямился было комендант переправы. «Коли отстранили...» «Прекратите, майор!» — рявкнул лебедь. «Выполняйте приказ!» Сунул ему в руки мегафон и, спрыгнув с помоста, зашагал от реки. На левом берегу капитан Терещенко собрал всех водителей машин БАО на инструктаж, объяснил порядок и маршрут следования, и колонна двинулась дальше. Лейтенант Завидов сел в кузов рядом с Ритой, где остался прежний экипаж — 4 девушки и 6 солдат. Колонна отъехала на километр, когда их нагнал Ут-2 «Лебедя». Замкандив пролетел на юго-восток, а спустя еще немного в небе появились юнкерсы. Рита насчитала 10 бомбовозов. А там, где полчаса назад люди, уверовав в свою счастливую звезду, с надеждой и тревогой ожидали паром, заполыхал огонь. Ввысь взметнулись клубы дыма, земли, пыли. Самолеты делали круги, заходили с юго-востока, и Терещенко дал команду увеличить скорость. Бомбардировщики разворачивались как раз над колонной БАО, и не исключалась возможность, что станут бомбить и ее. Но фашистским летчикам, видно, не хотелось целиться в одиночные машины, когда у переправы их было скопление, и куда бомбу ни брось, все равно попадет в цель. На этот раз, несмотря на то, что самолетов было больше, зенитчики вели огонь более слаженно и метко. Уже на втором заходе задымил «Юнкерс» и со снижением потянул на запад. Потом на развороте почти над самой колонной вспыхнул второй. То ли его подбили раньше, то ли осколок зенитного снаряда достал его здесь. Рита наблюдала, как быстро разгорается пламя. Бомбардировщик накренился, и из него выпрыгнули 2 человека. Один почти сразу раскрыл парашют, второй пролетел 150 метров, чтобы не попасть под обломки самолета. Но перестарался, едва купол начал наполняться воздухом, летчик столкнулся с землей. Завидов постучал по кабине и приказал шоферу свернуть к обочине дороги, остановиться. «Вы и вы со мной», — указал он на 2 бойцов с карабинами и еще 2 послал к погибшему, наказав тщательно его обыскать и забрать все, что при нем. Второго парашютиста несло вдоль дороги на юго-восток. Рита прикинула, опустится не далее полукилометра от них, и, не давая себе отчета, спрыгнула за Завидовым. «А вы куда?» — обернулся лейтенант. «С вами», — ответила она. Завидов лишь долю секунды думал, что ей ответить. Рите даже показалось, что он обрадовался ее решению, но он жестом руки велел ей остановиться. «Не надо, летчик вооружен». Она и сама это знала. Но о том, что фашист, находясь у нас в тылу, окруженный столькими людьми, вздумает отстреливаться, она и мысли не допускала. Рита бежала за Завидовым и солдатами по пшенице, больно стегавшей по голым коленям и рукам, не спуская глаз со снижающегося парашютиста. Он тоже видел их, тянул стропы, чтобы ускорить скольжение, на что-то надеясь. А пшеница выросла высокая, чуть ли не в рост человека, с длинным тяжелым колосом, и Рите было жаль топтать ее, хотя понимала, что убрать урожай вряд ли удастся. Парашютист упал метрах в 200, отстегнул купол, белое полотнище хорошо было видно издали, и то ли залег, то ли ползком решил уйти от них. Завидов приказал одному бойцу взять правее, второму левее, а Рите дал знак остановиться. Она послушалась, постояла, пока они удалились метров на 100, и неторопливо и осторожно двинулась следом. Завидовы бойцы, разомкнувшись метров на 30, держали направление на парашют. Когда до купола осталось метров 40, лейтенант крикнул: «Хендехох, сдавайся!» Немец не поднялся и не отозвался. «Дальше не ходите», — повернулся Завидов к Рите и, подняв пистолет, медленно пошел вперед. Бойцы, один справа, другой слева, не отставали от него. Рита с затаённым дыханием наблюдала за ними, и сердце ее сжимал страх. Не за себя, за них, и больше всего за лейтенанта. Теперь она поняла, он ей не безразличен. Завидовы бойцы сошлись у парашюта, но там, судя по выражению их лиц, летчика уже не было. Они двинулись дальше, расходясь в стороны. «Выходите, сдавайтесь!» — снова крикнул Завидов, и снова немец не отозвался. Он будто сквозь землю провалился. Завидов и бойцы ушли довольно далеко, и Рита не выдержала, потихоньку стала продвигаться за ними, жалея, что не взяла у оставшихся в машине карабин. Она миновала парашют. Белый шелк, чуть пригнув колосья, невесомо расстилался над землей, маня своей чистотой, умиротворяющим спокойствием. Захотелось упасть на него лицом вниз и лежать неподвижно, вдыхая запахи пшеницы, земли, неба. От подвесной системы лямок с металлическими карабинчиками тянулся свежий след, примятая пшеница. По нему и пошел Завидов. В скорости след пересек другой, третий. Их оказалось здесь, к сожалению, немало. Люди, так бережно сеявшие семена, теперь безжалостно топтали плоды своих рук. Было не до пшеницы. И все-таки один след Рита выделила. Пшеница здесь была примята так сильно, словно тащили кого-то волоком, а местами в земле виднелись лунки. Человек полз, упираясь носками сапог. Она пошла по этому следу, чуть забирая влево. Рита увидела его совсем неожиданно, не пройдя и метров 50. Немец полулежал, опираясь на локоть и нацелив на нее пистолет. Она не испугалась, лишь вздрогнула от неожиданности и остановилась. Секунды 3 они смотрели друг на друга, словно гипнотизируя, заставляя один другого подчиниться своей воле. Она, чтобы он опустил пистолет. Он, чтобы она молчала. Можно, конечно, повернуться и уйти, а потом позвать Завидова. Но этот трусливый фриц и так не посмеет выстрелить. И Рита властно скомандовала по-завидовски: «Хендехох, сдавайся!» Немец видел, что она без оружия, нагловато ухмыльнулся и предупреждающе поводил пистолетом. Дудки, мол, убирайся по-добру, по-здорову. Завидов был довольно далеко и вряд ли мог услышать ее голос, но обернулся и обратил внимание, что она чем-то озабочена, крикнул: «Что там у вас?» «Сюда!» — махнула Рита. В тот же миг немец выстрелил. Она это поняла по вырвавшемуся из дула пистолета огоньку. Что-то тяжелое, сильное ударило ее пониже груди. В глазах засверкали искры. Небо опрокинулось. а земля рванулась из-под ног. Еще Рита осознала, что падает в какую-то черную, бездонную яму. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.